укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорит, что таким образом они экономят боеприпасы. А как же с экономией бензина? Том меня раздражал. К чему он все это рассказывает? Офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг, черта с два? Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли. Уверен, что тут они этого делать не станут, — сказал я. Чего-чего, боеприпасов у них хватает. Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглые отверстия в потолке слева, выходящие прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверное, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся. «Проклятье!» — пробормотал он. «Меня всего колотит, этого еще не хватало». Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы. Я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи. Я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив. — Ну что, согрелся? — Нет, черт побери, только запыхался. Около восьми вечера в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника, фамилия этих трех. Тот ответил: Стейнбок и Биета Мербаль. Комендант надел очки и поглядел в список. Стейнбок. Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром. Он поглядел в список еще раз. Оба других тоже. Но это невозможно, пролепетал Хуан. Это ошибка. Комендант удивленно взглянул на него. Фамилия? Хуан Мербаль. Все правильно, расстрел. Но я же ничего не сделал, настаивал Хуан. Комендант пожал плечами и повернулся к нам. Вы баски? Нет. Комендант был явно не в духе. Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен. Мы помолчали, комендант сказал. Сейчас к вам придет врач-бельгиец. Он побудет с вами до утра. Козырнув, он вышел. «Ну, что я тебе говорил, — сказал Том. — Не поскупились. — Это уж точно, — ответил я. — Но мальчика-то за что, подонки?» Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган, такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что если б даже его отпустили, он таким бы остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен. Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым, серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказило гримаса. «Оставь его», — сказал я Тому. «Ты же видишь, он сейчас разревется». То он послушался с неохотой.